А вот что сообщают синоптики. В Москве сейчас давление 747 миллиметров ртутного столба, ветер северный 2 метра в секунду, влажность повысилась 66%, высокая довольно-таки облачность, температура воздуха плюс 12 градусов, днем, разумеется, потеплеет. По некоторым данным, в частности ресурса GISMETEO.RU, до 19 градусов и возможны небольшие дожди. Итак, первый репортаж этого часа, он посвящен тому, что работники Московской железной дороги готовы возобновить приостановленную 28 апреля забастовку. 2 июня они сядут за стол переговоров с главой РЖД Владимиром Якуниным. Вместе с тем машинисты опасаются, что на их протесты негативно отреагируют работодатели. Так, 27 мая милиционерами был избит машинист электропоезда Алексей Мухин. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Инцидент с избиением машиниста электропоезда Алексея Мухина произошел во вторник днем непосредственно на его месте работы. Два милиционера в гражданском насильно машиниста отволокли в отделение милиции, где избили. Требовали от Мухина, чтобы он подписал протокол об административном правонарушении, совершенном во время забастовки месяц назад.
Ссадина на руке, давление 170 на 100, иду в поликлинику. Приезжают многие и грозят забастовкой реально, без всякой организации. Мы их успокаиваем. Ну и написано. На заявление в межрегиональную прокуратуру, прокурору. Мы это дело так не оставим.
Характерно, что 28 апреля Алексей Мухин уже подписывал протокол. Более того, мировой судья оправдал Мухина и дело прекратили. Прокуратура на этот раз при помощи милиции надеялась дело возобновить. Обвиняли машиниста электропоезда в том, что он незаконно отказывался работать во время забастовки. Как утверждают в профсоюзе железнодорожников, ОАО РЖД настаивает на том, что апрельская забастовка была незаконной. Требования, с которыми выступали профсоюзы, руководство российских железных дорог не утвердила, как того требует законодательство. Но удивляет другое. Настаивая на том, что забастовка проходила незаконно, РЖД до сих пор не обратилась в суд, чтобы наказать по закону тех, кто организовал акцию. Профсоюзы локомотивных бригад железнодорожников совместно с объединением профсоюзов «Соцпроф» готовы вести с руководством РЖД диалог. На 2 июня назначена встреча с председателем акционерного общества Владимиром Якуниным. С главой российских железных дорог лично встретится председатель объединения профсоюзов России «Соцпроф» Сергей Вострецов.
Сегодня позиция ОРЖД стоять до конца, то, что это не забастовка, а незаконная акция. Позиция профсоюзов, логично, это то, что это забастовка.
Профсоюзы машинистов надеются, что выдвинутые ими требования будут не только рассмотрены, говорит председатель Российского профсоюза локомотивных бригад железнодорожников Евгений Куликов.
Если 2 числа удастся подписать с президентом компании Якуниным соглашение, то в соответствии с этим документом те требования, которые были выдвинуты перед компанией, они будут решаться в рамках того протокола, того соглашения, которое будет подписано. Если 2 числа сорвется, то 16 июня мы планируем проведение массового митинга в Москве. Дальше я не могу прогнозировать, что может произойти, вплоть до того, что 17-го будет остановка движения.
Главное требование у участников июньской встречи – включение Российского профсоюза локомотивных бригад железнодорожников в состав комиссии по подготовке и заключению коллективного договора с РЖД. Железнодорожники также требуют установить минимальную зарплату, соответствующую московскому законодательству по труду и московскому трехстороннему соглашению между представителями власти, работодателями и профсоюзами. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Московское время 8 часов 11 минут, и вновь я приветствую в московской студии Валерию Шабаеву с ворохом свежих российских газет, на сей раз «Ведомости».
На сей раз, да. «Ведомости», которые сообщают, что в центре избиркоме самые богатые чиновники в России. Это из-за премий, розданных после выборов президента, объясняют в центре избиркоме. Членам избиркомов от оппозиции премиальные урезали. На это жалуются коммунисты. Ну так вот, ЦИК стал лидером по зарплате среди других федеральных государственных органов. В первом квартале этого года средняя зарплата госслужащих составила 78 300 рублей. Публикация на первой полосе издания заглавлена «Вознаграждение за верный выбор».
Ну, две такие выборные кампании мощные провести, конечно.
Да, безусловно. Безусловно. «Борьба с коррупцией сейчас у всех на устах», пишет газета «Известия». Только во вторник генпрокуратура на коллегии обсуждала, почему за решетку попадают невинные люди. Ответ традиционный. Непрофессионализм, неопытность и коррупция в правоохранительных органах. С первыми двумя причинами решили бороться рублем, перекладывать на их карман часть компенсации, которую государство платит незаконно привлеченным гражданам. С последней же решили бороться тюрьмой. Выявлять, привлекать и сажать. «Известия» решили выяснить, как сидится тем, кого уже поймали за взяточничество, и отправились в одну из специализированных исправительных колоний для оборотней в погонах. Выяснилось, что и за решеткой они пребывают на особом положении, а сопровождается статья фотографии, по которой видно, что стражи порядка выглядят очень неплохо, находясь в местах не столь отдаленных. Еще «Известия» пишут о том, что специалисты Института экологии Москвы выступили с неожиданной для зеленых инициативой брать деньги за посещение московских парков. Для начала они предлагают собирать по 50 рублей за вход в 3 центральных парка – Сокольники, Измайловский и Царицыно. В Москве, уверены инициаторы идеи, неизбежно расслоение зон отдыха на элитные и народные. И все кусты и деревья рано или поздно будут приносить «зелень» в кавычках своим хозяевам. Сегодня на каждого горожанина приходится около 20 квадратных метров зелени, поясняют «Известия». При этом из городского бюджета в пересчете на каждого москвича выделяется 4 копейки на гектар в год. Но этих денег, по мнению экологов, да, в общем-то, я думаю, что и по нашему мнению тоже, катастрофически мало на то, чтобы поддерживать парки в хорошем состоянии. Ну вот и с этой публикацией перекликается публикация на первой полосе новых «Известий», озаглавленная «Зеленая война». На днях руководство Национального парка Самарская Лука и Жигулевского государственного заповедника тоже решило ввести плату за вход. Только такими мерами сотрудники надеются спасти уникальный заповедник от уничтожения экосистемы. Ну и, как пишут новые «Известия», случай этот отражает общую тенденцию. Обобщая, газета сообщает о том, что все больше российских парков и скверов на грани уничтожения. Россияне вместо привычного зеленого островка под окнами все чаще обнаруживают стройплощадку, причем огромное число вырубок происходит с нарушением законодательства. Ну, вот такая тема центральной публикации на первой полосе новых «Известий». Ну, и еще хочу сообщить о том, что опубликован короткий список лауреатов премии «Большая книга». Российская газета пишет по этому поводу: попали в десятку, и радуется, что редактор отдела культуры издания Павел Басинский в списке финалистов оказался. Ну а мы, я думаю, порадуемся за нашего коллегу Александра Ильичевского, который тоже попал в этот список, с чем мы его и поздравляем от всей души.
Совершенно верно. Поздравляем коллегу Александра. Ну, а это была Валерия Шабаева, и мы не прощаемся, Валерия, по нашему новому регламенту. В конце часа мы обязательно встретимся с вами.
Непременно буду.
Ознакомим слушателей с еще некоторыми публикациями сегодняшних российских газет. 8:45 в Москве. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин в четверг начнет двухдневный визит во Францию, а в Москву сегодня прибудет заместитель госсекретаря США Кристофер Хилл. Правительство России учредило медаль Столыпина. Представители более 100 государств на конференции в Дублине согласовали текст конвенции о запрете кассетных боеприпасов. В Бостоне при столкновении двух пригородных поездов пострадали 10 человек. В Стокгольме в четверг пройдет конференция ООН, посвященная будущему Ирака. Таковы лишь некоторые темы очередного выпуска новостей на Радио Свобода, который выйдет в эфир в середине этого часа. В 13:07 на наших волнах слушайте программу «Час прессы». Средства массовой информации Петербурга продолжают широко обсуждать вопрос, кому было выгодно распространять слухи об аварии на ЛАЭС и почему петербуржцы не поверили заявлениям власти и сообщениям в официальной прессе, а бросились в аптеки покупать йод. обсуждают главный редактор газеты «Зеленый сектор», руководитель Санкт-Петербургского отделения Международной экологической организации «Зеленый крест» Юрий Шевчук и главный редактор интернет-издания «Белона.ру» Рашид Алимов. Ну а ведущий программы Виктор Резунков. Сейчас на наших волнах продолжаем разговор о спорте в очередном выпуске. Прежде о самых последних событиях, они происходят на американском континенте. В НБА прошел 5-й матч полуфинала плей-офф. Бостон на своем паркете одержал победу над Детройтом со счетом 106-102. И счет стал 3-2 уже в пользу Бостона в серии до 4 побед. Ну, в финале розыгрыша Кубка Стэнли, речь уже идет о хоккее, также играет клуб из Детройта. Сегодня прошел 3-й матч финальной серии. Питтсбург на своей площадке одержал победу над Детройтом 3-2. Сегодня не день Детройта, как выясняется, и счет стал в серии до 4 побед 2-1 в пользу Детройта. Вполне вероятно, что в новосибирский клуб «Сибирь», клуб российского первого футбольного дивизиона, возглавит Сергей Оборин. Не так давно, как известно, подал в отставку бывший главный, теперь же тренер Сибири, Владимир Файзулин. Но другими претендентами являются Валерий Петраков и Сергей Подпалов. Об этом, в частности, сообщает газета «Советский спорт». Но теперь о теннисе. Вчера было сыграно очень много поединков ввиду того, что подавляющее большинство из них были отложены с позавчера из-за дождя. Ну, я назову, наверное, результаты ключевых матчей, причем в рамках второго круга. У мужчин продолжают участие Новак Джокович из Сербии, Энди Мюррей из Великобритании, два француза Микаэль Лодра и Поль-Анри Матье, испанец Николас Альмагро. А у женщин, ну, в общем, без сенсации, надо сказать. У женщин успеха добились Анна Иванович из Сербии, Серена Уильямс, американка, Пати Шнидер из Швейцарии, Агнешка Радванска, полька, и Каролина Возняцки из Дании. Все эти сеянные теннисистки продолжают участие в соревнованиях в мужском одиночном разряде. Во второй круг вышли россияне Михаил Южный, Игорь Андреев, Дмитрий Турсунов и Марат Сафин. Завершил выступление Евгений Королев. А у девушек продолжают участие Мария Шарапова, Анна Чеквитадзе, Елена Дементьева, Вера Звонарева, Мария Кириленко, Надежда Петрова и Алиса Клейбанова. Выбыли из борьбы Анастасия Родионова, Вера Душевина и Евгения Родина. 8:19 московское время. Следующий выпуск новостей спорта на наших волнах уже в рамках программы «Свобода в 9». А сейчас 3 минуты экономической панорамы.
Инфляция в России за неделю с 20 по 26 мая составила 0,3%, а в целом с начала года 7,5%, сообщила Федеральная служба статистики. За весь 2007 год потребительские цены в России выросли на 11,9%. В середине мая Министерство экономического развития в третий раз с начала года повысило предельный прогноз по инфляции в 2008 году, теперь до 10,5%. Россия после 1 июля 2008 года не будет продлевать срок действия повышенных таможенных пошлин на экспорт зерна, сообщил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. В январе правительство приняло решение о введении на 3 месяца, по сути, запретительной импортной пошлины на зерно, увеличив ее с 10 до 40% от таможенной стоимости. Затем срок действия постановления был продлен до середины года. Отмена повышенных пошлин, по словам министра, связана с благоприятными прогнозами на урожай зерна в текущем году, который, по оценкам министерства, составит не менее 85 миллионов тонн, на 3 миллиона тонн больше, чем годом ранее. Такой урожай, полагают в министерстве, позволит России не только обеспечить потребности внутреннего рынка, но и экспортировать 15 миллионов тонн зерна. Французская банковская группа Société Générale увеличила до 57,5% свою долю в уставном капитале российского Росбанка, входящего в десятку крупнейших в стране. Ранее ей принадлежал контрольный пакет акций этого российского банка, который был куплен у холдинговой компании Interos. Общая стоимость пакета превысила 2,7 миллиарда долларов, что делает покупку самой крупной на российском банковском рынке. По данным Центрального банка России, доля иностранных владельцев владельцев в совокупном уставном капитале работающих в России банков составляет ныне примерно 26%. Индонезия до конца года официально выйдет из состава Организации стран-экспортеров нефти. Об этом заявил в среду министр энергетики Индонезии, единственной участницы ОПЕК из стран Юго-Восточной Азии. Индонезия присоединилась к ОПЕК в 1962 году. По словам министра, членство страны в этой организации утратило смысл, так как Индонезия потребляет сегодня больше нефти, чем экспортирует в другие страны. Объем собственной добычи постоянно сокращался в последние годы ввиду недостаточности инвестиций в расширение отрасли. Сегодня на долю 13 стран ОПЕК, включая Индонезию, приходится примерно 40% мирового экспорта нефти.
С экономической панорамой Сергей Синицкий. Официальный курс российского рубля, установленный Центробанком на сегодня, 23 рубля 58 копеек за американский доллар и 37 рублей 10 копеек за евро. Подходит к концу очередной отрезок утреннего эфира «Радио Свобода». И я предлагаю вашему вниманию калейдоскоп американских событий, часть первая.
Соединенные Штаты не должны отступить в Ираке и Афганистане, заявляет президент Буш. Белый дом озадачен разоблачениями, содержащимися в новых мемуарах бывшего пресс-секретаря. Всемирное потепление может привести к несчастливым бедам, предрекают американские ученые. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Дело стабилизации Ирака и Афганистана должно быть доведено до конца, заявил в среду президент Буш. Это отвечает, по его словам, жизненным интересам Соединенных Штатов. Выступление отчасти звучало политическим завещанием президента. Слово Яну Рунову.
Выступая перед выпускниками военно-воздушной академии в Колорадо, Буш сравнил нынешнюю военную кампанию в Ираке и в Афганистане с положением во время и после Второй мировой войны. Буш считает, что как в середине прошлого века требовалось терпение, чтобы сделать из побежденных Германии и Японии союзников Америки, так потребуется время, чтобы Ирак и Афганистан превратились в процветающие демократические страны. Это обеспечит будущим поколениям безопасность и мир. Буш сказал: «Успех будет достигнут, когда Аль-Каиде негде будет найти убежище, когда жители Афганистана и Ирака смогут сами себя защитить от террора, когда Афганистан и Ирак станут экономически жизнеспособными. Каким бы оружием мы ни обладали, самым сильным нашим оружием является свобода. Свобода чаще всего побеждает, потому что стремление к свободе заложено нашим создателем. Это стремление победило в Грузии и на Украине. Когда у людей есть реальный выбор, они выбирают свободу». Вот как прокомментировал выступление Буша профессор-политолог из университета Виланова в Пенсильвании Хафиз Малик. Прав он или не прав, но Буш убежден, что оценку ему вынесет история. Его политика в Ираке и в Афганистане, его уверенность в необходимости американского военного присутствия в этих странах, хотим мы этого или нет, вынудит следующего президента какое-то время продолжать прежний курс в Афганистане и в Ираке. Кто бы ни стал новым президентом, ни один не сможет, войдя в Белый дом, объявить, что послезавтра американские солдаты вернутся домой. Даже если будет принято такое решение, исполнение потребует от 6 до 12 месяцев как минимум. Но многое будет зависеть от текущей ситуации и от национальных интересов Соединенных Штатов. Если в интересах Америки оставаться в Ираке, пока не удастся стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке, и если эта задача будет достижима в обозримом будущем, значит предвыборная риторика будет отброшена, и американские силы останутся в Ираке еще на какое-то время. Если же новый президент увидит, что задачи, поставленные Бушем, невыполнимы, и что цена всего этого слишком велика, то Белый дом, по крайней мере, объявит о планах по выводу своего контингента из Ирака. Президент Буш выступил на выпускной церемонии в военно-воздушной академии в Колорадо в рамках своей поездки по центральным штатам с целью сбора средств в избирательный фонд республиканской партии. Рассказывал Ян Рунов.
«Мы озадачены». Так подытожила чувство коллег Скотта Маклеллана по работе в Белом доме пресс-секретарь президента Буша Дэйна Перина, комментируя информацию о выходе в свет его мемуаров. Теперь очевидно, что Скотт Маклеллан был недоволен тем, с чем ему пришлось столкнуться во время работы в Белом доме, но мы его знали другим. Удивление едва ли единственное чувство, испытываемое в стенах Белого дома, если учесть, что впервые президент Буш и его окружение стали объектом прямых обвинений в различных прегрешениях со стороны некогда одного из верных членов команды президента, пришедшего с ним в Белый дом из Техаса. Скотт Маклеллан служил в течение 3 лет пресс-секретарем президента Буша. Он человек, из уст которого страна услышала о многих из важнейших решений президента, касающихся кампании в Ираке. В своей готовящейся к выходу в свет книге он, среди прочего, утверждает о том, что президент и его окружение искусственно раздували страсти вокруг вопроса об иракском оружии массового поражения, в то время как президентом прежде всего руководило желание свергнуть репрессивный режим и утвердить в Ираке демократию. Бывший пресс-секретарь, уязвленный, как он признается, тем, что его не приглашали на ключевые заседания ближайших помощников президента, сетует на то, что в Белом доме была создана атмосфера секретности, решения принимались втайне. Он находит в основном темные краски для описания главных действующих лиц в администрации. Президент Буш, по его словам, одарен незаурядным личным обаянием, умом и политическим талантом. Но в то же время он склонен к самообману, не способен признавать ошибки и предпочитает инстинктивные действия. Вице-президент Ченни, по словам Маклеллана, маг, способный добиться своего в любой ситуации, но не способный умерить самоуверенность, приводившую его к губительным выводам. Госсекретарь Райс, по словам бывшего пресс-секретаря Белого дома, больше заинтересован в исполнении директив президента, чем в выполнении роли его главного советника по международным делам. Что заставило Маклеллана после многих лет исправной службы в Белом доме и публичной защиты многих из решений президента и его окружения обрушиться на своих бывших коллег и начальников с томом разоблачений? Для него, как он заявляет, издание мемуаров стало актом раскаяния, очищения. Интересно, впрочем, что нарезка из наиболее острых цитат, представленная прессе издателями книги в преддверии ее выхода из печати, не содержала никаких неизвестных фактов, доказывающих злонамеренность администрации. «В этом нет ничего нового», — говорит бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Дэниел Гуре. «Это повтор обвинений в том, что президент Буш оторван от реальности, Белый дом политизирован, иракская операция была безобразно спланирована». С выводом о том, что вторжение в Ирак было крупнейшей ошибкой президентства Буша, сегодня соглашаются очень многие. Я лично не думаю, что эта книга возымеет серьезный резонанс, хотя за нее смогут ухватиться крайние критики Буша, поскольку впервые такие слова осуждения исходят от человека, близкого Джорджу Бушу. Вполне вероятно, впрочем, что книга под названием «Что случилось? Внутри Белого дома Буша и вашингтонская культура обмана», выходящая за несколько месяцев до президентских выборов, придется очень кстати кандидату, ведущему кампанию под лозунгом «Необходимости перемен в Вашингтоне». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
После второй части калейдоскопа американских событий, разумеется, оставайтесь на наших волнах, как всегда, в начале часа новости. Ну, а затем встречайте Михаила Соленкова и программу «Свобода в 9». Я приветствую Михаила в московской студии. О чем пойдет речь в вашей программе, Михаил?
Доброе утро, Дмитрий. Ну, мы в самом начале программы поговорим о ценах на продукты, как правительство решает эту проблему и мнение эксперта относительно предложений Кабинета министров. Есть еще одна тема. Расскажем о том, как Владимир Путин защищает российский автопром, согласны ли с его предложениями автопроизводители и автолюбители. Ну и городская тема сегодня посвящена петербургской туристической полиции. Поговорим о том, кого она защищает и кого будет наказывать. Вот такие темы в программе «Свобода в 9» через полчаса.
Так или иначе, речь идет об автомобилях, автопроме. На вопрос, считают ли конкурентоспособными автомобили, собранные на территории России, отвечают в прямом эфире слушатели «Радио Свобода». Очень много сообщений. Обязательно в конце часа подведем итоги интерактива. Но пока послание от Владимира Михайловича из Ульяновска. Конкурентоспособности никакой, считает слушатель. Работать некому. Многие пьют, ничего хорошего делать не умеют. Вот так, Михаил. 8:30 московское время. Краткая сводка новостей на наших волнах.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях к этому часу. В Кабардино-Балкарии ранены 2 милиционеров. Один из них находится в тяжелом состоянии. Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы, инцидент произошел в среду рядом с городом Тырнаус. Неизвестные открыли стрельбу по сотрудникам милиции. В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 5 баллов. Жертв и разрушений нет, как сообщили в Сибирском региональном центре МЧС. Землетрясение ощущалось в поселке Иланце в Иркутской области. Премьер-министр России Владимир Путин в четверг начинает 2-дневный визит во Францию. Это его первый зарубежный визит двустороннего уровня на посту главы нового правительства. В Москву сегодня прибудет заместитель госсекретаря США Кристофер Хилл. Он проведет консультации с представителями России и Южной Кореи по ядерной проблеме Северной Кореи. Правительство России учредило медаль Столыпина. В постановлении, опубликованном на интернет-сайте Кабинете министров, говорится, что медаль будет вручаться за заслуги в социально-экономическом развитии страны. На Филиппинах в результате взрыва один человек погиб и 13 ранены. Как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на местную полицию, взрыв произошел на военной авиабазе на юге Филиппин. Бомба взорвалась рядом с группой людей, ожидающих посадки на военный самолет. В Стокгольме сегодня пройдет конференция ООН, посвященная будущему Ирака. Среди предполагаемых участников генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и госсекретарь США Кондолиза Райс.
И коротко о погоде. Сейчас в Москве порядка 14 градусов тепла. Днем ожидается повышение температуры воздуха до 19-21 и, возможно, кратковременные дожди. Ну, почти все сообщения, присланы нашими слушателями относительно конкурентоспособности автомобилей, собранных на территории России, довольно скептического характера. И подтверждает, собственно, такой скепсис репортаж нашего корреспондента из Самары Сергея Хазова. Речь идет о том, что в российской провинции автолюбители и менеджеры автосалонов также говорят о снижении интереса к продукции отечественного автопрома. Слово Сергею Хазову.
Несмотря на то, что российские автопроизводители, Волжские и Горьковские автозаводы, стремятся брать на вооружение самые передовые технологии производства автомобилей, сегодня в российской провинции охотнее покупаются иномарки, чем отечественные автомобили. Представители фирм по продаже авто поясняют это большим кредитом доверия россиян к западным автопроизводителям, рассказывает менеджер одного из самарских автосалонов Илья Петров.
Российские автомобили вряд ли можно считать конкурентоспособными. В первую очередь, конечно, это касается комфорта. Сейчас люди охотнее купят собранную в Петербурге Toyota или московский Renault Logan, чем Ладу или Волгу. В России вообще не умеют собирать машины. Вспоминается анекдотичный случай, когда 5 лет назад один человек пригнал в сервис новую Ладу, у которой сразу после покупки вырос расход бензина. Машина оказалась очень прожорливой. Сервисмены перебирали двигатель, меняли фильтры, все было бесполезно. Оказалось, кто-то пошутил и при сборке забил топливопровод фильтром от сигареты. Низкое качество сборки, несоответствие Евро-3, большой расход бензина – вот отличительные качества отечественных автомобилей, которые отвращают от них автолюбителей. Есть консерваторы, которые принципиально ездят на «Ладу». С развитием автокредитов многие предпочитают купить в кредит иномарку, чем отечественный автомобиль. Сейчас очень перспективным стало сотрудничество российских автопроизводителей с западными концернами. Покупатели, которые берут у нас «Ладу Калину», спрашивают, когда французы, которые сейчас владельцы Волжского автозавода, начнут выпускать на «Вазе» машины марки «Рено». Это лишний раз показывает, что уровень доверия к иномаркам выше, чем к отечественным автомобилям.
Россияне хотят ездить не только на комфортных, но и на экологически безопасных автомобилях. По экологичности отечественные автомобили также проигрывают конкуренцию иномаркам, поясняет кандидат биологических наук Анатолий Виноградов.
Предыдущий губернатор Титов на одном из больших собраний, где я присутствовал, он сказал: «Вот я был в Нью-Йорке, и когда ехал на автомобиле посреди города Нью-Йорка, вы не поверите, там воздух такой же чистый, как лесной. Там рядом были парки. Совершенно не верил, что я внутри самого крупного города Америки». Но вот почему, говорит, у нас так не получается, это ведь говорил губернатор, который курировал производство Волжского автомобильного завода. Он говорит: «Ну почему у нас так не получается, я не пойму. Мы сильно отстали. Нужно качественно, революционно переделывать все производство».
По оценкам финансовых экспертов, чтобы привлечь покупателей к продукции отечественного автопрома и повысить его конкурентоспособность, производителям придется предлагать либо выгодные кредитные программы под покупку автомобиля, либо предоставлять всяческие бонусы вроде тюнинга. Но и это, по мнению специалистов, не сможет гарантировать 100% успех российского автопрома. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Ну, теперь давайте послушаем суждение жителей Челябинска, с которыми общался накануне наш корреспондент Александр Валиев.
Российские машины продаются, значит, они конкурентоспособны. Второй вопрос, что они обладают конкурентоспособностью только на территории России, в связи, во-первых, с их дешевизной доступностью, во-вторых, в связи с тем, что существует развитая система продаж запчастей, их поддержки и всего прочего. Если говорить о сборке российских иномарок, так называемых, я думаю, что пока по качеству они сопоставимы с иностранными. Что будет дальше, посмотрим.
Я считаю, что автомобили, собранные в России, абсолютно не конкурентоспособны. В этой отрасли мы уже отстали достаточно далеко, поэтому я считаю, что в этой отрасли нам даже и пытаться не стоит догнать и перегнать, а нужно попытаться взять чем-то другим.
Ну, современные машины, вот сейчас, которые делаются, они, я считаю, что способны, в смысле конкурентоспособны, потому что технология-то идет, как бы они за границей все это берут и под них же делают машины.
Я ничего не могу конкретно сказать по этому вопросу, не знаю даже. Как бы вот езжу на одной, и она собрана здесь, и даже и не знаю других машин. Я ездила только на нашей, на советской машине. Вообще, мне кажется, импортные машины лучше. У них есть гидроусилитель руля, а для женщин на нашей машине очень трудно ездить.
Я думаю, что да, конкурентоспособная. Я думаю, что вот те заводы, которые собирают у нас машины, предъявляют высокое качество вот к тем сотрудникам, которые их собирают, потому что у меня у самого брат двоюродный работает в фирме то ли Siemens, то ли Bosch в Германии на пусконаладке турбин. Они в других странах их собирают, эти турбины, в Африке, например. И у них очень сложный такой подход вот к организации пусконаладки данных устройств. Я думаю, что это то же самое и у других компаний, но в России.
Я бы не стала доверять российской сборке, потому что у нас сейчас сознание довольно-таки низкое. Контроль за качеством абсолютно никакого, я считаю, есть, но недостаточный. А это основополагающий фактор. Даже если технологии современные, и они берутся с Запада, что совершенно очевидно, исполнитель-то с какой психологией и с каким контролем? Психология русского человека – это сделать лишь бы как.
Да, абсолютно нет. У вас «Волга». Какая конкретно способность той же «Тойоте», той же «БМВ», тому же «Фольксвагену»? Никакой абсолютно. То же самое «БМВ» и «Мерседес» они до сих пор не собираются у нас. Собираются дешевый, корейский, китайский, но не престижный. Ну, видимо, пока такие заводы не хотят отдавать производство в руки России, понимая, что не доросли мы до них, до этого качества.
Так челябинцы отвечали на вопрос, считаете ли вы конкурентоспособными автомобили, собранные в России. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
На очереди панорама новостей культуры. Вот некоторые ее заголовки. «Как из Нью-Йорка увидеть Лондон» – арт-проект Пола Сент-Джорджа. Международный фестиваль «Мир гитары» пройдет в Калуге. В Брюсселе откроется музей Рене Магритта. У микрофона Иван Толстой.
В Брюсселе откроется новый музей, посвященный творчеству бельгийского художника-сюрреалиста Рене Магритта. В экспозицию будут включены 170 работ, и она станет наиболее представительной в мире. Площадь будущего музея, который разместится в комплексе Королевских музеев изящных искусств, составит около 2500 квадратных метров. На церемонии начала работ фасад здания, где разместится музей Магритта, был укрыт гигантским брезентовым полотном, на котором была воспроизведена поздняя незаконченная картина художника «Империя света». Дата открытия музея – 9 июня 2009 года. В Калуге пройдет 11-й международный музыкальный фестиваль «Мир гитары». Участвуют артисты из Белоруссии, Великобритании, Израиля, Испании, Канады, России, США, Украины, Франции и Швейцарии. Выступит легендарный джазовый гитарист, родоначальник фьюжн, британец Джон Маклафлин. Трио Петра Маланова «Цыганский джаз». Ансамбль старинной музыки «The Pocket Symphony». «Эос Гитар Квартет» Швейцария, «Лос-Анджелес Гитар Квартет» и другие. На причале Фултонской переправы под Бруклинским мостом в Нью-Йорке установлен телектроскоп британского художника Пола Сент-Джорджа. Прибор, напоминающий гигантскую подзорную трубу, позволяет, не сходя с места, увидеть Лондон и его жителей. Сент-Джордж утверждает, что прибор был изобретен его прадедом, британским инженером Александром Стэнхоупом Сент-Джорджем. Но это изобретение в течение многих лет сохранялось в тайне. Слово «Стэнхоуп», присоединенное прадедом к фамилии, означает один из типов увеличительных стекол. шуточный арт-проект британского художника, благодаря которому можно якобы увидеть Лондон из Нью-Йорка, доступен для посетителей бесплатно. Но 15 июня он, по замыслу своего создателя, уйдет под землю. Дом-музей Марины Цветаевой в Болшеве выпустил сборник статей известного ученого Льва Мнухина «Итоги и истоки», приуроченные к 70-летию исследователя. В книгу вошли важнейшие работы и публикации Мнухина за 30 лет. Среди них Марина Цветаева и французские писатели, русские архивные материалы в Париже, Пушкин и русский Париж, Цветаева и Керенский. Больше 15 лет Лев Мнухин руководит группой, составляющей хронику русской культурной, научной и общественной жизни во Франции. Охваченный период 80 лет между 1920 и 2000 годами. Под редакцией Мнухина вышло 8 томов, а несколько дней назад появился первый том именного указателя к хронике, где приведены биографические сведения обо всех упоминаемых лицах, от пианистов и лекторов до актеров, художников и писателей.
Вчера жюри одной из самых крупных литературных премий в России, национальной премии «Большая книга», объявила список финалистов за прошедший сезон. Об этом, в частности, шла речь в одном из дайджестов свежих российских газет с Валерией Шабаевой. Ну а продолжить тему Тамара Ленькова, которая побывала на церемонии.
Это третий сезон национальной литературной премии «Большая книга», лауреаты которой получают не только крупные денежные поощрения, но и безусловное признание своего таланта благодаря авторитетному совету экспертов и жюри. В этом сезоне литературную академию, то есть жюри премии, возглавил писатель Андрей Битов.
Во-первых, мы выиграли новое уже отчетное, мы конкурс нового литературного поколения. Это, скажем так, писатель до 40 лет, которая заявляет о себе все активнее, у которой есть своя определенная позиция, которая ориентируется в литературе скорее не на своих предшественников, а через любого на предыдущие поколения. Вот мне, например, кажется, что грядет реабилитация определенной литературы советского времени 50-60-х годов.
Интерес к прошлому – это одна из отчетливых тенденций в современной российской литературе. В числе объявленных финалистов – доктор филологических наук Людмила Сараскина с книгой биографии Александр Солженицын.
Издательство «Молодая гвардия» объявило проект «Биография продолжается» про живых, про живущих. Так оказалось, что на тот момент я была человеком, который уже много работал, который накопил большой материал, который был допущен к архивам. И вот так возникла моя кандидатура, и я как в океан в это прыгнула. 16 месяцев я писала эту книгу, буквально днем и ночью совершенно, вот в таком состоянии, что вот умру. Я больше всего боялась, что он не доживет, и я не доживу, что надо написать во что бы то ни стало. Я ему однажды сказала, что вижу, как Божий день, что книгу я закончу, издательство ее издаст, я вам ее подарю, замечательные надписи, мы будем оба живы. А дальше, как Бог рассудит, а сейчас, пожалуйста, без фокусов. И ему я сказала, и себе я сказала. И так все и случилось.
Другая особенность премии «Большая книга» заключается в том, что экспертный совет рассматривает не только опубликованные произведения, но также принимает рукописи. В этом сезоне в шорт-лист вошли три такие работы. Среди них «Две Москвы» или «Метафизика столицы» эссеиста-краеведа Рустама Рахматуллина.
Ключевые слова, во-первых, эссеистика, и, во-вторых, метафизическое краеведение. Понятно, что эссеистика – это не служебный, а господский жанр литературы. Это исследование посредством текста, творящий комментарий. Что касается метафизического краеведения, ну тут надо читать книгу. Странное ощущение на сцене по оси Сената и Сенатской башни, это узел, которому посвящен первый этюд в первой главе. Даже во введении странно.
Насколько я понимаю, это достаточно редкий стиль, жанр, в котором пишете вы. И он достаточно трудный для прочтения.
Мне трудно говорить о трудности моего текста. Но, наверное, метафизика вещь непростая. Но мне кажется, что премия серьезная, премия рассматривает в том числе трудные тексты.
Другими финалистами серьезной премии «Большая книга», из числа которых спустя некоторое время будут выбраны лауреаты, стали Павел Басинский, Илья Баишов, Александр Ильичевский, Руслан Киреев, Владимир Костин, Владимир Маканин, Маргарита Хемлин и Владимир Шаров. Тамара Лиленкова для «Радио Свобода», Москва.
Без четверти 9 московское время, заголовки новостей часа.
Радио «Свобода», новости.
Международная правозащитная организация Amnesty International призывает Дмитрия Медведева принять меры для соблюдения прав человека в России. Премьер-министр России Владимир Путин в четверг начнет двухдневный визит во Францию. Правительство России учредило медаль Столыпина. Представители более 100 государств на конференции в Дублине согласовали текст конвенции о запрете кассетных боеприпасов. В Стокгольме в четверг пройдет конференция ООН, посвященная будущему Ирака. Слушайте новости на волнах Радио Свобода в начале и середине каждого часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Обо многом сегодня рассказала нам Валерия Шабаева, которая анализирует свежие российские газеты об экономике,
культуре.
Культуре, криминальных каких-то делах в России. И мы не сказали ни слова о внешней политике, а повод прекрасный. Как я сказал только что в краткой сводке на России, Владимир Путин, премьер-министр, начинает двухдневный визит во Францию.
Совершенно верно. И по этому поводу газета «Коммерсант» дает большую публикацию, а также комментарий. Ну так вот, это первый визит Владимира Путина в качестве премьер-министра в дальнее зарубежье. Сегодня в Париже он встретится с премьером Франции Франсуа Фийоном, со своим бывшим коллегой, президентом Николя Саркози. И по информации «Коммерсанта», повестка дня переговоров, соответствующая нынешнему официальному статусу Владимира Путина, слабо отражает круг вопросов, которые предстоит обсудить сторонам. Между тем, посещая Париж в ранге премьера, Владимир Путин будет решать проблемы президентского масштаба. Вот об этом пишет Андрей Федоров, директор политических программ Совета по внешней оборонной политике и замглавы МИД России в 90-91 годах. Он говорит о том, что поездка дает богатую пищу для размышлений о новой модели власти, складывающейся в России при президенте Медведеве. Вопрос «Who is Mr. Putin?» получает новую трактовку. Сегодня это уже вопрос не только о Владимире Путине, но и об эффективности тандема Медведев-Путин. Тестовой площадкой для необычной ситуации, складывающейся в российской политике, второй раз уже становится Франция, напоминает автор. Первый раз это было в 91-м году, когда во Францию ездил Борис Ельцин, и вот Андрей Федоров его туда как раз сопровождал. Ну и тоже была своего рода головоломка задана французам в тот раз. Первым лицом в Москве был советский президент Михаил Горбачев, который просил Париж Бориса Ельцина не принимать. И президенту Миттерану пришлось долго думать о том, как выходить из ситуации. Он понимал, что протокол протоколом, но Борис Ельцин — это будущий реальный президент, лидер, ну, в общем, в каком-то качестве лидер России, и переговоры шли очень трудно, ситуация была щекотливая, и в итоге Франсуа Миттеран все-таки принял Бориса Ельцина и впоследствии об этом
нисколько не жалел.
Но при этом Андрей Федоров обращает внимание на принципиальное отличие той ситуации от нынешней ситуации. В 91-м году, незадолго до распада Советского Союза, в Москве сложились два конкурирующих центра власти. Отражением этого двоевластия стала вот та самая дилемма, перед которой оказались французы, принимать или не принимать Ельцина. Сегодня в Москве один центр власти. Однако для того, чтобы у внешней аудитории на этот счет не было сомнений, в глазах Запада Владимир Путин должен предстать не прежним президентом Путиным, а партнером президента Медведева. Андрей Федоров нисколько не сомневается в том, что, наблюдая за ходом визита, на Западе будут внимательнейшим образом следить, насколько новый российский премьер выйдет или не выйдет за рамки своего премьерского статуса. И он уже прогнозирует яркие заголовки на страницах французской печати «Премьер-президент Путин в Париже». Ну, конечно, представить Владимира Путина без большой политики невозможно. В то же время, пишет Андрей Федоров, необходимо отдавать себе отчет о том, какими издержками будет чревато сохранение подобной ситуации. Если тандем Путин-Медведев будет означать, что у российской внешней политики есть две головы, это окончательно запутает Запад и не позволит ему проводить нормальную предсказуемую политику по отношению к России. Наличие двух равных голов теоретически было бы возможным в условиях полной полной синхронизации внешнеполитических шагов, однако в реальности это абсолютно невозможно, и функционирование такой модели добиться нельзя. Слушая Владимира Путина, французы будут задаваться вопросом, что значит его заявление. Это решение Москвы, ее официальная позиция, или это только мнение? Хотя и мнение Владимира Путина, ибо вся политика строится на подобных нюансах, заключает Андрей Федоров.
Спасибо, Валерия Шабаева, с публикацией из газеты «Коммерсант», посвященной визиту премьер-министра России Владимира Путина во Францию. Ну, и я благодарю коллегу за такой детальный разбор самых интересных статей сегодняшних российских газет. Используйте их по прямому назначению. Ну, а мы переходим к событиям в Соединенных Штатах Америки, и слово нашим коллегам из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о новых потенциальных бедах, которые сулит глобальное потепление. По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Когда же беспримерные цены на бензин заставят американцев изменить своим привычкам? Этот вопрос последние годы с недоумением задавали эксперты, изумленные готовностью автомобилистов платить все больше и больше за горючее. Согласно последним данным, историческая дата – март нынешнего года, месяц, когда дала трещину любовь американца к автомобилю. Впервые за 30 лет пробег среднего автомобиля сократился на 4 с лишним процента по сравнению с прошлым годом. Последний раз такое случилось во время ближневосточного нефтяного эмбарго. В неделю дня поминовения, а это самая оживленная пора на американских дорогах, потребление бензина снизилось на 5,5% по сравнению с прошлым годом. Хватит ли этих признаков, чтобы вернуть в чувство нефтяной рынок, где цены продолжают рваться вверх? В среду их было явно недостаточно. Цена барреля нефти превысила $130. Однополые браки в Калифорнии начнут регистрироваться 17 июня, заявил представитель штатного управления здравоохранения, в ведении которого находится служба ЗАГСа. Муниципальным властям уже разосланы новые анкеты о вступлении в брак, где изъяты упоминания «жених-невеста», «мужчин-женщина» и введены новые термины «участник А», «участник Б». Это решение принято во исполнении вердикта Верховного суда, посчитавшего антиконституционным отказ в регистрации брака однополым парам на территории штата. Противники нетрадиционных брачных союзов призывают суд позволить властям отложить до октября исполнение этого вердикта, чтобы дать возможность калифорнийцам проголосовать за внесение конституционной поправки, которая определит брак как союз мужчины и женщины. Однако, согласно последнему опросу, эта поправка не пройдет. 51% респондентов поддерживают предоставление права вступления в брак однополым возлюбленным. Калифорния, самый многонаселенный и экономически весомый штат страны, традиционно был в авангарде социальных и политических процессов, захватывавших впоследствии всю страну. Глобальное потепление может готовить американцам неприятные неожиданности уже в ближайшие десятилетия, предупреждают американские ученые. Некоторые из последствий могут оказаться не просто неприятными, рассказывает Алан Давыдов.
В докладе объединены усилия экспертов 13 заинтересованных министерств и научных сообществ. Авторы доклада и некоторые независимые эксперты говорят, что документ особенно ценен детализацией и реалистичностью содержащихся в нем прогнозов. Согласно этим выводам, население американского Запада столкнется с существенными проблемами, вызванными ростом спроса на воду в условиях сокращения водоснабжения. Ожидается, что с 2040 по 2060 годы количество природных осадков там сократится на 20% по сравнению с показателями столетней давности. А на юго-западе еще больше, в то время как в той же пропорции количество осадков возрастет на среднем западе и на востоке страны. Фермеры, лесоводы и скотоводы по всей стране столкнутся с совершенно новыми обстоятельствами, вызванными не только погодными изменениями, но и одновременным распространением чужеродных видов растений и насекомых-вредителей. К примеру, при повышении температуры и уровня углекислого газа некоторые виды трав, вьющихся растений и сорняков развиваются лучше, чем зерновые культуры и растения, идущие на корм скоту. Кукуруза и соевые бобы, скорее всего, будут расти и созревать быстрее, но одновременно будут подвержены большему риску неурожая из-за скачков летних температур, препятствующих опылению. Об этом, в частности, заявил один из соавторов доклада, агрофизиолог Министерства сельского хозяйства Джерри Хатфилд. Он настаивает на высокой достоверности этого и других прогнозов, изложенных в докладе. Этот доклад охватывает ближайшие 50 лет, то есть период, в отношении которого мы совершенно уверены, что произойдет. Если же заглядывать чуть дальше, скажем, на 100 лет вперед, то тут мы можем только строить предположения. Джерри Хатфилд говорит, что несмотря на очевидность усиливающегося воздействия изменений климата на агроотрасль, авторы доклада пока проявляют осторожность в отношении рекомендаций. Существует три бесспорных точки отсчета в наших моделях изменений климата. Первая – это рост температур в следующие 50 лет. Вторая – рост уровня двуокиси углерода. И третья – рост неустойчивости характера атмосферных осадков. Все они принципиально важны для производства сельскохозяйственной продукции. Эти сигналы совершенно очевидны в масштабе глобальной среды обитания. Однако в своем докладе мы воздерживаемся от каких-либо рекомендаций. Мы представили только фрагменты головоломки, которые должны быть сведены воедино для выработки стратегического плана. По мнению большинства экспертов, новый доклад убедительно свидетельствует в пользу действий по ограничению эмиссии парниковых газов и адаптации к неминуемым переменам.
Таковы предсказания американских ученых относительно потенциальных последствий всемирного потепления для Соединенных Штатов. Интересно, правда, что во вторник президент Чехии Вацлав Клаус представил в Вашингтонском национальном пресс-клубе свою книгу, где он заявляет о том, что борьба со всемирным потеплением представляет угрозу основным неотъемлемым правам человека. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Да, подходит к концу программа «Время свободы», и по традиции подводим итоги интерактивной части нашего эфира. Сегодня слушатели отвечали на вопрос, считаете ли вы конкурентоспособными автомобили, собранные на территории России. По большей части речь идет о российских моделях, ну и, наверное, в меньшей степени о лейблах или марках других стран. Вот некоторые соображения слушателей, точнее некоторые, а все пришедшие к этому часу. Рабы не могут выпускать хорошие автомобили, так считает Борис Павлович, наш слушатель из Новочеркасска. Своей преступной экономической политикой ельцинско-путинская власть уничтожила машиностроение и всю экономику страны. Вот так глобально ответил Иван Сергеевич. Были времена, когда в 50-40-е годы в Советском Союзе выпускался один из самых качественных в мире автомобилей, модели М20 «Победа». Но 80-90-е отечественные чиновники активно постарались и показали человечеству, что россияне разучились производить качественные малолитражки. Так считает Александр из Сызрани. Наши президенты предпочитают раскатывать на «Мерседесах», а «Волги» и «Запорожцы» выставляют на саммитах в качестве хохмы, так сказать. Смотрите, с чего мы начинали. Сообщение от Александра Доброго. «Детский вопрос», пишет нам Шамиль из Истры. «Конечно же нет, не являются конкурентоспособными. Это так же очевидно, как то, что автопром – излюбленное орудие ускоренной ассимиляции татар в местах их компактного проживания». Необычная ассоциация. «Нонсенс и ложь поднять свою экономику на инопроизводстве», пишет нам Людмила, занявшим наши земли, хотя бы и наш там будет труд, но зарплата российская, выручка за границу, наши заводы скуплены или разрушены и не строятся. На военных парадах министр обороны может катать на Красной площади на оке, а многомиллионную армию номенклатурных дармоедов нужно оснастить москвичами 412. Тагир Якупов. Подпись. Понятие автопром вызывает отторжение. Маленькие Япония и Корея все равно будут впереди. Частные производители сами у себя воровать не будут, так что без варягов нам не обойтись, считают супруги Майоровы. А супруги Воронины пишут из Ульяновска. Никаких машин пока не нужно. Занялись бы лучше дорогами. Большое спасибо всем слушателям за активность и внимание к нашей программе. Для вас работали в прямом эфире продюсеры Екатерина Высоцкая и ведущий Дмитрий Морозов. Впрочем, лично я с вами не прощаюсь. До встречи в программе «Свобода в 9».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».